Глава 10. Планы мщения. Генрих воспользовался свободной минутой и побежал к госпоже де Соф. Там нашел он Артона, к которому уже вернулась память, но Артон мог ему сообщить только то, что к нему ворвались какие-то люди и что предводитель их ударил его эфесом шпаги по голове. Об Артоне никто не заботился. Екатерина видела его в обмороке и сочла за убитого. Он очнулся, когда она уже ушла, а капитан, которому было поручено прибрать тела, еще не приходил. Генрих попросил госпожу де Соф оставить Артона у себя, пока он не получит известие о Муи, который не замедлит известить его о месте, где скрылся. Тогда он пошлет Артона с ответом, и вместо одного ему можно будет рассчитывать на двух преданных людей. Генрих возвратился домой и ходил взад и вперед в раздумье, как вдруг отворилась дверь и вошел король.
«Ваше Величество!» — воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу. «Это я. Право, Ганрио, ты славный малый, и я люблю тебя час от часу больше».
«Ваше Величество слишком милостивы».
«У тебя только один недостаток, Ганрио».
«Какой? Не тот ли, в котором Ваше Величество упрекали меня уже не раз? Именно, что я предпочитаю псовую охоту с соколиной?»
«Нет-нет, Ганрио, я говорю о другом».
«Объясните», — сказал Генрих, заметив, что Карл в хорошем расположении духа, — «и я постараюсь исправиться».
«У тебя хорошие глаза, а видишь ты плохо».
«Неужели я близорук и сам того не знаю?»
«Хуже, Ганрио, хуже. Ты слеп».
«Право. А может быть, это несчастье случается со мной только тогда, когда я закрываю глаза?»
«Да, это с тебя станется. Во всяком случае, я тебе их открою».
«Я слушаю, Ваше Величество».
«Когда Гиз вчера вечером сказал, что встретил жену твою в сопровождении какого-то любезника, ты не хотел верить».
«Как поверить, чтобы сестра Вашего Величества была так неблагоразумна?»
«Когда он сказал, что она отправилась на улицу к Клош-Персе, ты этому не поверил».
«Как предположить, Ваше Величество, чтобы французская принцесса так рисковала своей репутацией?»
«Когда мы осаждали дом на улице Клош-Персе, причем в меня пустили серебряной кружкой, в Анжу апельсиновым компотом, а в Гиза жарким, ты видел двух женщин и двух мужчин?»
«Я ничего не видел, Ваше Величество. Вы припомните, конечно, что я допрашивал сторожа».
«Да, но я видел».
«Ну а если вы, Ваше Величество, видели, это другое дело».
«Я видел двух женщин и двух мужчин. Теперь я знаю, наверное, что одна из женщин была Марго, а один из мужчин — Ламоль».
«Так как же это? Если Ламоль был на улице Клош-Персе, стало быть, его не было здесь».
«И его действительно здесь не было. Но теперь дело идет не о том, кто здесь был. Это узнают, когда болван Марвель будет в состоянии говорить или писать. Речь идет о том, что Марго тебя обманывает».
«Не верьте злым языкам».
«Говорю тебе, что ты не близорук, а слеп. Мор дьябле, поверишь ли ты, наконец, упрямец? Повторяю тебе, Марго тебя обманывает, и мы сегодня же вечером задушим предмет ее страсти».
Генрих отскочил в изумлении и дико посмотрел на Карла.
«Признайся, что в душе ты не против. Марго, конечно, раскричится, как 100 000 ворон, но тем хуже. Я не хочу, чтобы ты был несчастлив. Пусть Анжу обманывает Конде, мне все равно, Конде мой враг, но ты брат мой. Больше, чем брат, ты друг мой».
«Но, Ваше Величество,
я не хочу, чтобы тебя обижали. Ты и так уже давно служишь игрушкой для этих волокит, которые являются сюда из провинции подбирать крохи и ухаживать за нашими женами. Тебя обманули, Ганрио. Это может случиться со всяким, но, клянусь, я доставлю тебе случай отомстить на славу. Завтра же заговорят... Должно быть, Карл крепко любит Ганрио. Сегодня ночью задушили Ламоля».
«Вы в самом деле решитесь на это?»
«Решился. Мы разделаемся с молодчиком сами. Я, Анжу, Алансон и Гиз. Король, два принца и владетельный герцог, не считая тебя».
«Как не считая меня?»
Да, и ты будешь с нами.
Я?
Да, ты. Мы его придушим, а ты кольни-ка его кинжалом. По-королевски.
Вы слишком внимательны ко мне, ваше величество. Почему вы знаете...
Да черт возьми, он, должно быть, расхвастался. Он то и дело ходит к ней, то в Лувр, то на улицу Клош-Персе. Они вместе сочиняют стихи. Хотелось бы прочесть. Должно быть, идиллии. Смотри же, возьми кинжал поострее.
Если обдумать хорошенько, ваше величество...
Что?
Вы поймете, что мне не стоит участвовать в такой экспедиции. Личное мое присутствие кажется неприличным. Дело касается меня так близко, что из этого непременно выведут заключение о моей жестокости. Вы мстите за честь сестры Хвастуну, который осмелился оклеветать жену мою. Это очень просто и не бесчестит Маргариты, в невинности которой я уверен. Но если я сам буду участвовать в этом деле... Правосудие превратится в мстительность. Это будет не казнь, а убийство. Жена моя явится уже не оклеветанной, а виновной.
Умно сказано, Ганрио. Я сейчас только говорил матушке, что ты сметлив, как бес.
Карл ласково посмотрел на Генриха, отвечавшего поклоном на комплимент.
«А, впрочем, ты, я думаю, рад, — сказал Карл, — избавиться от этого любезника».
«Все, что вы не делаете, ваше величество, к лучшему?»
«Хорошо, хорошо. Я сам займусь твоим делом. Будь спокоен, я сделаю его не хуже тебя».
«Я вполне в этом уверен».
«Когда приходит он обычно к твоей жене?»
«Часов около 9 вечера».
«А уходит?»
«До моего прихода я его никогда не застаю».
«То есть?»
«Часов в 11».
«Хорошо. Сегодня приди к ней ночью. Дело будет уже кончено».
Карл дружески пожал руку Генриха, повторил уверение в привязанности и ушел, насвистывая свою любимую охотничью песню.
«Вентре Сейн-Грис», — сказал Генрих, провожая короля взглядом. «Или я крепко ошибаюсь, или вся эта чертовщина — изобретение королевы-матери. Она просто не знает, что выдумать, чтобы поссорить меня с женой». И Генрих засмеялся, как смеялся он, когда никто не мог его ни слышать, ни видеть. В тот же день, часов в 7 вечера, молодой человек красивой внешности душился и помадился перед зеркалом, весело напевая какую-то песенку. Возле него на постели спал, или, вернее, подтягивался другой молодой человек. Один был Ламоль, которым так много занимались в течение дня, а теперь, может быть, еще больше, тогда как он этого и не подозревал. Другой — Коконна. Действительно, Ламоль не слышал грома и не видел молнии, шумевшей над ним грозы. Возвратившись в 3 часа утра, он пролежал до 4 часов пополудни, строя воздушные замки на песчаной почве будущего. Потом встал, провел час на купание, пообедал у Лагюрьера и, возвратившись опять в Лувр, доканчивал свой туалет, собираясь идти к Маргарите. «Так ты говоришь, что ты обедал?» — спросил Коконна, зевая.
«Да, и с большим аппетитом».
«Почему же ты меня не взял с собой, эгоист?»
«Ты спал так крепко, что мне не хотелось будить тебя. Все равно ты поужинаешь вместо того, чтобы пообедать. Не забудь только спросить у Лагюрьера анжуйского вина, что он получил на днях».
«А хорошо?»
«Спроси только, сам увидишь».
«А ты куда?»
«Я?» — спросил Ламоль, удивляясь, что Коконна задает ему такой вопрос.
«Куда?»
«К королеве».
«Знаешь что?» — продолжал Коконна. «Я пойду обедать в наш домик на улице Клош-Персе, доедать вчерашнее. Там еще аликанте, очень недурное».
«Это неблагоразумно после происшествий сегодняшней ночи. Впрочем, ты знаешь, мы дали слово не возвращаться туда одни. Дай-ка мне плащ».
«Да, правда, я и позабыл. Да где же, черт возьми, твой плащ? А, вот он».
«Нет, это черный. Дай, пожалуйста, красный, он больше нравится королеве».
«Как? Да где же он? Должно быть, ты продал.
Зачем? У меня есть еще 6 икю.
Так надень мой.
Да, желтый плащ поверх зеленого платья, чтобы превратиться в попугая.
Ты слишком разборчив. Делай, как знаешь».
Ламоль, перерыв все, начал уже бронить воров, которые проникают даже в Лувр, как вдруг вошел паж Алансона со знаменитым плащом в руках. «А, вот он, наконец!» — воскликнул Ламоль. Его высочество брал его, чтобы разрешить пари, которое он держал насчет его цвета.
«Да я спрашивал его потому только, что хотел выйти», — сказал Ламоль. «Если он нужен его высочеству...»
«Нет», — отвечал Паш. Паш вышел, Ламоль надел плащ.
«Так как же ты решил?» — спросил он у Коконны.
«Не знаю».
«Застану я тебя вечером здесь?»
«Как тебе сказать?»
«Да неужели ты не знаешь, что будешь делать через 2 часа?»
«Знаю, но, может быть, меня заставят делать другое».
«Кто, герцогиня?»
«Нет, Лансон».
«Действительно, с некоторого времени я замечаю, он преследует тебя своей дружбой».
«Да».
«Значит, ты пойдешь далеко?»
«Конечно. Младший принц далеко выведет».
«Ну, ему так хочется сделаться старшим, что Господь Бог сотворит, может быть, для него чудо. Так ты не знаешь, где будешь вечером?»
«Не знаю».
«Убирайся же к черту. Прощай».
«Этот Ламоль ужасный человек», — сказал Коконна. «Вечно говори ему, где будешь. А как знать?» «Что-то хочется спать».
И он опять лег. Ламоль поспешил к комнате королевы. В коридоре он встретил Алансона.
«А, это вы, Ламоль?» — сказал он.
«Я, ваше высочество», — отвечал Ламоль, почтительно кланяясь.
«Вы идете из Лувра?»
«Нет, ваше высочество, я иду к ее величеству королеве Наварской».
«А когда вы от нее вернетесь?»
«Ваше высочество, имеете что-нибудь приказать мне?»
«Теперь нет, но мне надо поговорить с вами вечером».
«В котором часу?»
«От 9 до 10».
«Я буду иметь честь явиться к вашему высочеству».
«Я жду вас».
Ламоль поклонился и пошел дальше. «Этот герцог, — подумал он, — бывает иногда бледнее мертвеца. Это странно». Он постучался к королеве. Жильон, казалось, ждала его и тотчас же проводила его к Маргарите. Королева была занята утомительной работой. Перед ней лежал испачканный лист бумаги и том Исократа. Она сделала Ламолю знак, что хочет окончить параграф. Потом, дописав, бросила перо и пригласила его сесть возле себя. Ламоль еще никогда не был так хорош и весел.
«Речь Исократа», — сказал он, взглянув на книгу. «Зачем вам это?»
«А, вы пишете что-то по латыни.
Ацар мате легатус регина Маргариты».
«Так вы произнесете этим варварам латинскую речь?»
«Нечего делать, если они не говорят по-французски».
«Так как же вы готовите ответ, не зная еще, что они вам скажут?»
«Другая уверила бы вас, что она говорит без подготовки. Я не хочу обманывать. Мне сообщили уже их речь, и я готовлю ответ».
«Значит, они скоро приедут?»
«Они уже приехали сегодня утром».
«Никто, однако, этого не знает».
«Они инкогнито. Торжественный въезд назначен, кажется, на послезавтра. Впрочем, вы увидите», — прибавила она не без педантизма. «Моя речь сложена по-цицероновски. Но оставим эти мелочи. Поговорим лучше о том, что с вами случилось».
«Со мной?»
«Да».
«Что же со мной случилось?»
«Полноте. Как ни храбритесь, а все-таки вы немножко бледны».
«Да, я переспал. Виноват».
«Ну, я все знаю».
«Так сообщите, пожалуйста, и мне, я ничего не знаю».
«Отвечайте прямо, что спрашивала у вас матушка?»
«У меня? Разве она хотела со мной говорить?»
«Как, разве вы ее не видели?»
«Нет».
«А короля Карла?»
«Нет».
«А короля Наварского?»
«Нет».
«Но Алансона, его вы видели?»
«Да, сейчас встретил в коридоре».
«Что он вам говорил?»
«Что хочет приказать мне кое-что 10 часов?
«И больше ничего?»
«Ничего».
«Странно».
«Что же тут странного, скажите?»
«Что вы ничего не знаете».
«Разве что-нибудь случилось?»
«Несчастный, вы целый день висели над пропастью».
«Я?»
«Да, вы».
«Как так?»
«Слушайте. Сегодня ночью хотели арестовать короля Наварского и застали в его комнате Муи. Он убил 3 и убежал. Заметили только его вишневый плащ». «Ну?» «Этот плащ уже раз обманул меня, теперь он обманул других. Вас подозревают, вас даже обвиняют в этом тройном убийстве. Утром хотели арестовать вас, судить. Кто знает, может быть, и убить. Вы не захотели бы объявить ради своего спасения, где вы были, не так ли?»
«Объявить, где я был? Выдать вас?»
«Нет, вы правы. Я весело умру, чтобы избавить вас от слез».
«Увы. А я очень бы плакала».
«Как же утихла эта буря?»
«Отгадайте».
«Не знаю».
«Было только одно средство доказать, что не вы были в комнате Генриха».
«Какое?»
«Сказать, где вы были».
«Ну?»
«Я сказала».
«Кому?»
«Матушке».
«И она
знает, что я люблю вас».
«О, сделав для меня так много, вы можете требовать от меня всего. Ваш поступок, Маргарита, велик и прекрасен. Жизнь моя принадлежит вам.
Надеюсь, потому что я вырвала ее у тех, которые хотели отнять ее у меня. Теперь вы спасены».
«И вами, обожаемая королева!» — воскликнул Ламоль. Громкий шум заставил их вздрогнуть. Ламоль в ужасе отступил назад. Маргарита с криком устремила глаза на разбитое окно. Камень величиной с яйцо влетел в это окно и катился еще по полу. Ламоль тоже увидел разбитое стекло и догадался о причине шума.
«Что за дерзость?» — воскликнул он, бросаясь к окну.
«Постойте», — сказала Маргарита. «Камню, кажется, что-то привязано».
«В самом деле, как будто бумажка?»
Маргарита бросилась к камню и сняла с него тонкую полоску бумаги, опоясывавшую его посередине. Бумажка была привязана ниткой, конец которой выходил в разбитое окно. Маргарита развернула бумажку и прочла.
«Несчастный!» — воскликнула она.
Она подала записку Ламолю, бледному и неподвижному, как статуя ужаса. Ламоль с сердцем, сжатым болезненным предчувствием, прочел... «Ламоля ждут с длинными шпагами в коридоре, ведущем к Алансону. Может быть, он сочтет за лучшее спастись в это окно и присоединиться к Муи в Нанте».
«Их шпаги не длиннее моей», — сказал Ламоль.
«Да, только их 10 против одной».
«Какой же друг бросил нам эту записку?»
Маргарита взяла записку из рук молодого человека и жадно на нее взглянула.
«Почерк короля Наварского», — сказала она. «Если он предостерегает, значит, опасность действительно. Бегите, Ламоль, бегите, я вас прошу об этом».
«Но как бежать?»
«В окно. Тут сказано «в окно».
«Прикажите, и я спрыгну, даже если бы и разбился в дребезги».
«Постойте, постойте, на нитке, кажется, что-то висит».
«Посмотрим».
Они притянули предмет, висевший на нитке, и с невыразимой радостью увидели лестницу, сплетенную из волос и шелка.
«Вы спасены», — сказала Маргарита.
«Небо сотворило чудо».
«Нет, просто вам помог король Наварский».
«А если это ловушка? Если эта лестница порвется под моими ногами?»
«Вы признались в любви ко мне».
Маргарита, на лице которой радость вызывала всегда румянец, опять страшно побледнела.
«Вы правы, это возможно», — сказала она и бросилась к дверям.
«Что вы хотите делать?» — спросил Ламоль.
«Удостовериться лично, действительно ли вас ждут в коридоре».
«Нет, ни за что! Гнев их может обратиться и на вас».
«А что они сделают французской принцессе и королеве? Я дважды неприкосновенна».
Маргарита произнесла эти слова с чувством достоинства, и Ламоль ясно понял, что ей нечего опасаться, и что он должен позволить ей действовать, как она хочет. Маргарита вручила Ламолю надзоры Жильонны, предоставив ему, смотря по обстоятельствам, бежать или ожидать ее возвращения. Она вышла в коридор, который вел в библиотеку и приемные залы, а в самом конце примыкал к отделению короля, королевы-матери и потаенной лестнице, ведшей к Лансону и Генриху. Хотя было еще не позже 9, все лампы были погашены, за исключением слабого света, выходившего из-за поворота, в коридоре царила совершенная темнота. Маргарита шла вперед твердыми шагами. Пройдя около трети коридора, она услышала, что кто-то тихонько перешептывается. Но говор прекратился в ту же минуту, и воцарилась прежняя тишина и мрак. Слабый свет стал тускнеть. Маргарита продолжала идти прямо навстречу опасности, если эта опасность действительно существовала.
Она была, по-видимому, спокойна, хотя дрожь в пальцах доказывала ее раздражение. Мрачная тишина все усиливалась, тень как будто от руки заслоняла дрожащий отдаленный свет. Вдруг, когда она дошла до поворота, кто-то сделал шаг вперед, раскрыл ручной фонарь и сказал:
«Вот он».
Маргарита стояла лицом к лицу со своим братом Карлом. За ним стоял герцог Д'Алансон с шелковым шнурком в руке. Поодаль виднелись тени двух других людей. Свет отражался только от их обнаженных шпаг. Маргарита окинула взглядом всю картину. Она сделала над собой страшное усилие и отвечала Карлу, улыбаясь: «Вы хотели сказать, вот она?» Карл отшатнулся на шаг, прочие оставались неподвижны.
«Это ты, Марго?» — сказал он. «Куда ты идешь в такое время?»
«Да разве так поздно?» — спросила она.
«Я спрашиваю тебя, куда ты идешь?»
«За речами Цицерона. Кажется, я оставила их у матушки».
«И без свечи?»
«Я думала, что коридор освещен».
«Ты из своей комнаты?»
«Да».
«Чем же ты занята сегодня вечером?»
«Я готовлю речь к польским посланникам, ведь завтра назначено представить в совет все речи вашему величеству».
«А не помогает ли тебе кто-нибудь?»
Маргарита собрала все свои силы. «Да», — отвечала она, — «Ламоль. Он очень учен». «Так учен», — сказал Алансон, — «что я просил его, когда он кончит занятие с вами, прийти ко мне и помочь мне». «И вы ждали его?» — спросила спокойным тоном Маргарита. «Да», — отвечал герцог, — «с нетерпением». «Так я вам пришлю его, мы кончили».
«А книга-то?» — сказал Карл.
«Я пошлю за ней Жильонну». Братья обменялись знаками.
«Ступай», — сказал Карл. «А мы, господа, пойдем дальше».
«Вы ищете кого-нибудь?» — спросила Маргарита.
«Красного человека», — отвечал Карл. «Вы не знаете, что какой-то красный человек посещает Лувр? Вот Алансон утверждает, что видел его, и мы его ищем».
«Желаю вам успеха», — сказала Маргарита. Она ушла и, уходя, оглянулась еще раз. На стене отражались четыре человеческие тени, одна возле другой, как будто совещаясь. В одну секунду она очутилась у своих дверей. «Отвори, Жильонна, отвори!» Жильонна отворила. Маргарита бросилась в комнату. Ламоль ждал ее спокойно, но со шпагой в руке. «Бегите», — сказала она, — «бегите, не теряя ни минуты. Они ждут вас в коридоре, чтобы убить».
«Вы приказываете?» — спросил Ламоль.
«Да, мы должны расстаться, чтобы снова увидеться». Во время отсутствия Маргариты Ламоль прикрепил лестницу к решетке окна. Он вскочил на окно и, еще не спускаясь, нежно поцеловал руку королевы.
«Если эта лестница не что иное, как ловушка, если я умру за вас, Маргарита, вспомните о своем обещании».
«Это не обещание, это обет, Ламоль. Не бойтесь ничего. Прощайте».
Ламоль проворно скользил по лестнице. В то же время постучали в дверь. Маргарита проводила Ламоля взглядом по опасной дороге и оглянулась назад только тогда, когда убедилась, что он благополучно спустился.
«Ваше Величество!» — сказала Жильонна.
«Что там?»
«Король стучится!»
«Отвори!»
Жильонна повиновалась. Все четверо явились на пороге. Карл вошел. Маргарита поспешила к нему навстречу с приветливой улыбкой. Король быстро оглянулся во все стороны.
«Чего вы ищете?» — спросила она.
«Я ищу. Ищу Ламоля».
«Ламоля?»
«Да, где он?»
Маргарита взяла брата за руку и подвела его к окну. Два человека верхом вскачь удалялись со двора. Один из них снял свой шарф и в знак прощания махал в полумраке белой тканью. Это были Ламоль и Артон. Маргарита указала на них Карлу.
«Что это значит?» — спросил король.
«Это значит, — отвечала Маргарита, — что господин Д'Алансон может спрятать свой шнурок в карман, а Анжу и Гис вложить шпаги в ножны, потому что им не дождаться Ламоля в коридоре».